И я вас категорически приветствую.
Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Возвращаемся к нашему Алехандро.
Да. Мы с тобой остановились на сходках.
Первой войсковой сходке, да.
Да. Ну, я сейчас в таком замешательстве нахожусь, потому что мы на кураже в последний раз закончили на них, и вроде как бы я должен их перечислить. Я готов их перечислить, только я не знаю, как мы дальше перейдем. Надо заканчивать уже с наставлениями, предполагаемыми наставлениями Филиппа своему сыну Александру. Ну, давай я эти сходки по-быстрому перечислю, раз уж мы уж начали. Да?
В чем их смысл?
В чем их смысл? Нам необходимо получать одобрение армии, нам необходимо выявлять болевые точки, на что армия готова, на что армия не готова пока, а потом с результатами этой сходки, явными результатами и неявными результатами, с ними надо работать. У нас 336 год провозглашает его гегемоном и дикастом, ну, то есть вождем и судьей, соответственно, Базилеем,
ага.
Все проголосовали, не возражают.
А состав этой самой сходки кого туда звали?
Ну, подданные македонского царя, македоняне, так сказать, участники фаланги, участники…
Рядовые сержанты, все, офицеры.
Все,
да.
Все.
Но это же неправда, как обычно. То есть, товарищ комбат объяснил ротным, кого мы выбирать будем, ротные объяснили взводным, взводные солдатам, да? Так.
Полный состав этой сходки, я тебе могу его перечислить, это армия, то есть македоняне. Туда включили фессалийских, так сказать, фессалийские контингенты, потому что Фессалия уже прочно, так сказать, входит в состав македонской державы. От Дельфийского оракула прискакали специально обученные, значит…
С правильными пророчествами.
Да, вне всякого сомнения.
Да. Вот. Был послан запрос, и вы что ответили.
Делегаты из Греции прихромали, потому что тут ведь какая история. Тогда македонский царь, как и полагается, это целый букет титулов. Вот не просто царь, а вот давай мы с тобой будем загибать пальцы. С одной стороны, он военный предводитель, военный вождь, гегемон. Он дикаст. Его суд самый главный, окончательный и непререкаемый. Одновременно с этим он является вождем Панеллинского союза, то есть стратег-автократор Панеллинского союза, всегреческого, ну, кроме Спарты, вот, и Крита. Соответствующим образом он является гегемоном-автократором, он является военным вождем, ну, в общем, там еще для греков, поэтому от греческого Панеллинского союза пришли те самые делегаты для того, чтобы этот букетик, вот так вот, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык.
Икебана.
Ну, да, триумфальный такой венок. Ну, перед сходкой, естественно, резня небольшая. Необходимо разобраться. У нас с тобой Филипп.
Кто тут против?
У нас Филипп погибает при очень странных обстоятельствах. Будет время, об этом поговорим. Вот. Но по-любому поле надо зачистить. Ну, для начала, конечно же, надо убить всех возможных претендентов. А невозможных претендентов запугать до такой степени, чтобы они даже и не вякали. Ну вот, поэтому была небольшая резня, ну, как и полагается.
Да.
Как и полагается. Мы с тобой в прошлый раз про щенков говорили. И то же самое у нас с тобой в Константинополе при турках происходило. Умирает султан, и тут же, так сказать, во дворце происходит тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Кого-то зашивают в мешок кожаный. Там...
Что вы говорили?
Да. Это мы все вспоминаем «Трудно быть богом» всякий раз.
Ты слышал, что они сериал теперь засняли?
Я посмотрел фотографии и понял, что я это уже видел. При всем уважении, там же Бондарчук снимает, да?
Не знаю.
По-моему,
я
Бондарчук
только картинку посмотрел.
Вот это все напоминает этот вот, по декорациям. Это не средневековье, на Европу не похоже. Опять какая-то пустыня, опять какие-то горы.
Дюна.
Опять какая-то такая. Нет, был такой кошмарный немецкий фильм.
Да, я помню, да.
Вот. Это, может быть, это интересно, и это может быть здорово, но я-то шел на свои, трудно быть богом. Они в башке-то у меня нарисовались.
Конечно. Да.
Вот Арканарт у меня, ну, совершенно очевидно, что он не похож на термитник.
Нет.
А мне показали термитник там.
Мне, ну, вот у меня в голове средневековая Европа,
абсолютно,
в общем, так абсолютно. Оно и написано.
Абсолютно.
Да.
Вот там, там есть пиво, там есть лавочники, там есть грым-грым-грым, там есть башня, там есть. Ну, там, конечно, мелькают эти какие-то боевые верблюды. Ну, угу. Это так, они где-то на периферии. Там совершенно понятно, для меня герцогство Ирукан – это Бургундия какая-то. Ну, вот как-то вот так у меня. А в том фильме, который немцы сняли, мне показали какую-то саванну. В этой саванне там царь, он похож на павиана какой-то. Вот чисто персонаж из...
Этого... Ну, нестыковка в башке просто чудовищная, невозможно.
Из этого сам короля льва, что ли, вот это вот. Да, я думаю, вот такой да. Вот там, с такой вот гривой. В общем, для меня это все это странно. Видел только фотографии, которые они сами разместили вот с этим сериалом. На Европу не похоже, у меня уже есть первый минус. Он не является каким-то основополагающим, но первый минус у меня уже есть. Потом там кастинг, ну, мельканул. Вот. Румата Исторски был с длинными волосами. У него был обруч на голове. В этом обруче был какой-то камень,
да.
Вот, который был объектив. Из того, что я увидел там у Руматы, я никакого обруча и длинных волос не увидел. Румата коротко стриженный. По-моему, это Румата был из того, что я видел. У меня второй минус сложился. Мне почему-то решительно не показали... так сказать, женщин на этих вот фотографиях. А для меня это очень важно. Потому что если мне покажут опять Дону Акану, которая тощая какая-то прошмыга, вот, я развернусь и уйду. Не мог Рэба полюбить какого-то, какой-то огрызок,
да.
Который мне постоянно, так сказать, втюхивают. То есть пока у меня скорее настороженное.
Аналогично.
Отношения.
Но мы к этому вернемся.
К этому вернемся. Итак, резня, потом сходка голосует. Естественно, что все решает. Когда Филиппа, я расскажу об этом, как Филипп стал царем. Филипп был регентом при вполне себе молодом царьке, которого военная сходка провозгласила царем, а Филипп при нем регент. Потом они сделали так, народная сходка собралась, ну, армейская сходка собралась. И регент стал у нас внезапно царем Македонии.
Так.
А прежнего царька аккуратнее, слава богу, не убили. Аккуратненько взяли, отвезли его на границу и сказали: вот твой удел, сиди и ради бога, милый малыш,
сиди,
сиди тихо. И малыш
все понял.
И пережил всех.
Молодец.
Тихорца. Потихонечку. Вот сколько ему отмерил Господь, столько он почти и прожил. Ему помогли, конечно, помирить, судя по всему. Ну, как судя по всему. Ну, там такая началась, такой месилово после смерти Александра. Об этом даже говорить страшно. Там все друга убивали, маму Александра камнями забьют. Смерть лютая.
Такие вакансии открылись, да.
Да-да-да. Но она там, конечно, тоже покуролесила на полный штык. Она после смерти сыночка оттопталась так, что мама дорогая. Ну, впрочем, и вдова Александра. Одна из вдов Александра тоже отметилась, мое почтение как. Следующая у нас народная сходка. Александр решил, ну, якобы для того, чтобы обезопасить границы, северные границы, а на самом деле для того, чтобы просто протестировать, насколько этот опасный инструмент ему подчиняется, он, значит, кинулся на северную периферию, там доколачивать кого-то. Ну вот в Амфиполе в 335 году он провел сходку. Мы типа мы идем на север, как вы не против? На самом деле боеготовность, проверка. Толпа была, ну то есть не толпа, а армия.
Строго за, да?
Она за тобой, хоть ты молодой, вот, за тобой хоть куда. Следующая сходка у нас происходит в 331 году в Вавилоне. Все, мы всех победили. Гавгамелы, Арбелы закончились. Граник за спиной. Значит, Египет, взятие Тира, все, все. В принципе, все уже кричали: «Харе, горшочек не вари, останови, все нормально. Дальше-то куда? Дальше вообще что там, на край света, что ли, идти?» И вот здесь, вот 331 год, я об этом говорил тебе в прошлый раз, после мега-фестиваля и вот всеобщего вдохновения, алярм. Заставу в ружье, аллюр три креста, роем, военные игры, зорница, игры на раздевание, значит, и получение должностей новых. Хочешь карьеру сделать? Ну вот давай, вот тебе шест, вот тебе столб, Вот тебе канал, давай, доказывай. Соберитесь, соберитесь, впереди еще очень много. Если бы люди знали, что их ждет впереди, я не знаю, как бы сходка бы себя повела. Но Александр, он очень четко мониторил. Не было этих выборов, замеров, политтехнологов. А как понять, что хотят люди, которые в любой момент могут тебя поднять на вилы? В любой момент тебя никто не спасет. У тебя под командой, под какой командой люди идут за тобой, пока они в тебя верят и пока они тебя, ты не поверишь, любят. А ты их должен вести на смерть, морить их голодом, добиваться то, что эти люди в полной боевой выкладке по 30 км в день в буран какой-нибудь или в пустыне, или еще что-то, а тебя от них отделяет по ночам охрана в 7 рыл.
И тряпочка.
И тряпочка. И у тебя, как мы с тобой пошутили, Илиада, свиток и ножичек. Вот. И ты слушаешь. А если ты не будешь слушать, то ты не переживешь ничего. Это знаешь, как у камчадалов. Мы сами про камчадалов говорим. У камчадалов вожаком собачьей упряжки становится не самый сильный и не самый даже умный пес. А тот пес, который идет вперед и оглядывается, вот только тот пес будет вожаком. Он оглядывается, хозяин вообще на нартах или он свалился? Кто нас будет,
да,
кто
да.
нас будет кормить? Сытая собака никогда не побежит. Ты попробуй у камчадала, у любого есть некие, так сказать, управленческие проблемы, проблемы, связанные с тайм-менеджментом и всем остальным, и с тим-менеджментом. Сытая собака не побежит, голодная собака далеко не убежит. Необходимо удерживать собак в состоянии полунедоеда. Это первое. Второе. Необходимо выбирать вожаков. Необходимо четко понимать, какую собаку ты сожрешь в случае необходимости. Потому что ведь надо куда-то добежать, надо четко понимать, что эту собаку я сейчас нарублю и покормлю других собак. А потом эту, а потом эту. Необходимо все держать в голове. Так у собак та же самая картина. Тяжелый хозяин нафиг нужен. Гораздо ловчей бегать без него. Но кто нас будет кормить? Потому что только этот паразит знает, где следующая, так сказать, стоянка, где лежит эта юкола и комки жира.
И он ее достанет.
И он ее достанет с дерева. Потому что хозяин тоже не дурак. Он знает, что если он положит где-нибудь так, собаки без него все раскопают. Необходимо сделать так, чтобы собаки в тебе были заинтересованы. Тончайшая взаимосвязь. Понимаешь? Бог бы с ним, что они. Так сказать, пьяные и вшивые, неважно. И он, вожак, оглядывается, на месте ли этот упырь, который нас гонит и бьет. И одновременно он зырит, а о чем сговариваются его боевые товарищи? Ведь собаки сговариваются. А потом они, так сказать, молча бросаются на вожака, и появляется новый вожак. Тончайшая камчадальская игра в полярную ночь. Ты понимаешь, в кого я пошел? Вот. Вот все оглядываются, все смотрят. 330-й год. Вот это вот перед броском дальше, еще дальше. Пойдем мы, это, вот это, где они там сжигали добычу и все там перед следующим витком. 330-й год. Александр, ему необходимо произвести ликвидацию своего прежнего боевого окружения. Вот. И он доверяет это народному собранию. То есть необходимо, да, необходимо избавляться от прежних соратников.
Ну, не буду, жестоко.
Не буду же я их
да.
сам лично.
Только по чину рабочих Москва-сортировочная.
Да. И 326 год, наш с тобой любимый Пенджаб, Индия, армия отказывается идти дальше. И вот там вот происходит вот эта вот драматическая история, когда Александр понимает, что все, предел достигнут. 320. Ну, а дальше там будет еще в Сузах некая народная сходка. Когда армия уже начинает выходить из-под контроля, когда Александр 30 тысяч персов мобилизует и формирует из них фалангу. И фаланга получается у персов. Он демонстрирует это армии. Армия этим категорически недовольна. Дело не в том, что нас Набав променял. А дело в том, что раньше мы были владельцами уникального умения. Да. Мы разгоняли толпы этих персов просто. А здесь персы прекрасно маршируют. Они прекрасно перестраиваются.
Ты зачем им все это показал?
Да, 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 да. И вот здесь вот Александр приказывает своей личной охране, ну, гипоспистам, аргираспитам. Он... В общем, 13 зачинщиков казнены. Вся армия умоляет пожалеть.
Нет. Жестоко. Жестоко.
Вот, ну, Александр не забыл там своих слез и всего на свете. Ну, осталось нам что? Осталось нам еще примерно 3 последних заповеди Филиппа.
Ага.
Вот, это, значит, верность. Вот, необходимо постоянно добиваться безусловной верности. Ну, как ты понимаешь, само слово, ну, это потом оно возникло, инфантерия. Ну, значит, пехоту. Инфантерия и инфант.
Ребенок.
Или бессловесный.
Uh-huh.
Вот, то есть, они должны быть твои дети. Верность может быть только безусловная. Условная верность – это неверность. Итак, как добивается, как можно добиться верности? Присяга. Присяга на крови. Ну, во-первых, присягали, принося жертву там, с кровью, uh-huh. со всеми uh-huh. остальными. Кроме того, люди постоянно при достижении там, определенных... присягали заново, 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 необходимо всех вязать кровью. Вот и кровью жертв, вот, ну, то есть жертвенной кровью и своей собственной кровью необходимо постоянно всех вязать. Следующее. Верность достигается только победами. Вот. Поражениями ты верности не добьешься никогда.
Кому ты нужен.
Естественно. Да. То есть, что у нас происходит, да? Ну и, так сказать, ну давай я перечислю, а потом я это расшифрую. Необходима свобода слова, чтобы каждый не боялся высказывать свое мнение. Необходима присяга и необходима победа. Как-то все происходит. Коллективная армия, воинский коллектив, доверяет тебе всю свою мощь.
Uh-huh.
Жизни, умения, мускулы, мысли, мечты. Мотивацию, все, они вручают, давай, веди нас.
Дуче, брось нас
в огонь. Да, да, да. И дуче, то есть дукс, то есть вождь, обязан соответствовать. Претендуешь?
Соответствуй.
Соответствующим образом. Свобода выражения, то есть каждый солдат может к тебе подойти и сказать, слушай, что-то я... Что-то я в замешательстве. А дальше что? И ты обязан с этим солдатом, и иногда в прямом смысле, иногда с группой солдат. Ты должен с ними очень хорошо, ты знаешь, как их зовут.
Угу.
Александр этим гордился. Вот. С ними поговорить. Чтобы они не боялись, если что сказать, мы устали. Или ты с ними поговоришь. Ну, там Александр любил эти моменты.
Угу, угу.
Вот.
Прелесть живого человеческого общения.
Конечно. Конечно, ну понимаешь, какая история. И он демонстрировал через свободу выражения. Он не любил. На самом деле, это, конечно, Аристотель на него очень сильно подействовал. Но, может быть, не только Аристотель, но Аристотель, как бы сказать, подытожил это. А Александр страшно вспыльчивый был. Он терпеть не мог, когда ему возражают. Ну, у нас Петр I в таком такой же ключе, да. Да. Но одновременно с этим он любил
меткое солдатское словцо.
Любил пошутить иногда с ними, а они с ними пошутить, а вот уже и легче. Но он постоянно демонстрировал то, что я такой же, как и вы. Я иду вместе с вами. Александр шел иногда пешком вместе со своими. Угу. Более того, когда в горах очередной какой-то занос или обвал, ну там ледяные какие-то глыбы там обрушились, Александр берет топор. Ну, я думаю, топор такой типа кирки, что ли, ну там топор.
Да, да, да.
Вот, и идет прокладывать путь первым. И за ним они идут. И вот они там в этих в своих сандаликах. Ну, там сандалики были специальные.
Зимние с носками.
Да, 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 с двойными. Вот. Мы потом об обуви поговорим, надеюсь, не забудем. Вот. И за ним они идут. Понятно, что он там делал там 20 взмахов, а потом его. Ой, побереги себя, батюшка, давай уж мы там. Но об этом.
Тем не менее, царь Скайлон пошел.
Да,
да. Вперед все, блин.
Да, 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 да. Вот. в пустыне в Гидросе обратное кошмарное возвращение, там, в общем, жуть. Вот. Воды нет, ничего нет. Александр идет, преследуя беса. Ну, там был такой сатрап, который Дария III убил. Вот. Они там 600 км. Вот. И он с ними там раненый, он там лежит и первый лезет на стены и так далее. Свобода слова и победа. Свобода слова. Люди должны тебя бояться в бою, а не в бою люди должны тебя любить. Этого можно добиться только победами, присягой и свободой выражения. Вот. Физическая сила. Это 12-й пункт, условно скажем. Да? Угу. Ты должен быть физически крепок, ловок. Ты молод, силен, тебе концентрированная мощь македонской фаланги доверена тебе. У тебя македонские империи, условно скажем, ты должен этот сосуд бережно поддерживать. Угу. Ты должен быть постоянно физически силен. Ты должен быть силен как мужчина, как солдат, как воин. Ты должен постоянно демонстрировать то, что ты дееспособен постоянно. И 13-й пункт – используй назидательные сцены. Об этом люди это запомнят. Люди забудут то, что ты по ошибке послал куда-то не туда. Люди, солдаты, забудут, что ты получил камнем по башке и свалился с лошади, как мешок, не скажу с чем. Люди запомнят, как ты отказался пить воду, пока раненые не попили. Люди запомнят, как ты с топором во льдах. Вот. Люди запомнят, что ты первым павшим гейтаром, они там при Гранике погибли, но вот еще ничего не достигнут, они только-только вот первое сражение. Да. Ты закажешь у лучшего греческого скульптора закажешь бронзовую статую и назовешь всех по именам, и опишешь скульптору, как они выглядели. Это производит впечатление. Угу. Ну, и таких поступков много. Что ты первый бросил в огонь это, что ты кого-то пожалел, что ты кого-то защитил.
Все видели, все друг другу рассказали.
Да. Причем Александр это будет использовать и по отношению не только к македонянам. Но, понимаешь, ну, захватили после Исса, захватили всю семью Дария. Угу. Маму Дария, жен и деток. И вот они смотрят на тебя. Ну, как понимаешь, ну, белое солнце пустыни.
Угу. Гарем, да.
Да. И ты поднимаешь их. Они там на колени повалились, понятное дело. Потому что бог знает, что будет. Ну, северные варвары, ну, там, западно-северные варвары. Ну, упыри, ну, реально упыри. Ведь Персия была абсолютно цивилизованной с точки зрения, так сказать, замечательное государственное образование. Люди там жили тысячелетиями, прискакали.
Гыркают по-своему.
Да ну там, в общем, жуть. Вот. Все в кровище. В пылище, в кровище и во всех прочих делах. Но что обычно делают с трофейными гаремами? Да все что угодно. Он говорит, я попробую заменить вам вашего защитника. Вот. Я вам не враг. И так далее, и так далее. И окружаешь их такой заботой, что мать Дария, ну бог его знает, как она... Но все говорят... Она назвала его сыном. Понимаешь, да?
Ну, прилично себя вел. Уж как минимум.
Ты берешь штурмом крепость, вот, но дочка главы обороны производит на тебя такое впечатление не только красотой своей, но тем, что она так скорбит по поводу своего поражения, что ты берешь ее в жены. И у тебя появляется жена вот эта самая Роксана. Ну, так она Ракшан. Угу. Вот. Все люди это запоминают. Ну, вот что касаемо неких возможных наставлений, предполагаемых наставлений отца. Дальше?
Конечно.
Слушай, ну, дальше у нас развилка. Мы можем поговорить о фаланге. Мы можем поговорить об Аристотеле, мы можем еще о чем-то. Куда повернем? Мы сейчас пока относительно свободном таком.
Ну, я считаю, что надо закончить про оружие и про фалангу поговорить.
Хорошо. Значит, тогда у нас про
военное дело.
Военное дело. Да. сначала про отличительные некие там морально-волевые качества, а потом про технологию поговорим, про обучение, собственно говоря, фаланги. Фаланга – это дисциплина и обучение. Пейтесты – это дисциплина, безоговорочная дисциплина. Люди должны, безусловно, доверять не только каким-то звукам труп и командам откуда-то сверху, да? Вот. Люди должны доверять и дисциплинированно выполнять любые распоряжения своих, ну, собственно говоря, ближайших командиров. В этом в древнегреческой действительности были некоторые проблемы, которые всякие раз решались по-разному. Значит, над всей македонской армией незримо реяло следующее. Приказы не ждут. Приказа не провоцируют. Вот это будет странно мне объяснить. Приказы идут навстречу. Как-то вот так. Да. Не очень красиво сформулировал, но буду держаться этой формулировки. Итак, не надо стоять и ждать приказа. Угу. Это страдательная какая-то такая немножко такая баранья позиция.
Проявляй инициативу.
Вот. Не надо его провоцировать, не надо выскакивать, не надо отступать, не надо провоцировать каких-то распоряжений. Нужно быть готовым, то есть раствориться в этом общем духе этого кошмарного созидания победы. Угу. Немножко поэтично и немножко непонятно, но, может быть, чуть позже удастся это как-то расшифровать на примере. С одной стороны, да, то есть, в общем, это называется слепая преданность. Обычно это у нас как-то называется, ну, это какой-то негативной такой коннотацией, слепая преданность, немножко фанатизмом отдает каким-то таким СС-маршрут. Но, тем не менее, слепая преданность. То есть, тебе дают команду падать с обрыва, иди навстречу приказу. А может быть, весело это делай. Может быть, и выживешь. А может быть, в этом как-то, ну, что, все может случиться. У нас вот это вот, ну, я говорил уже об этом, эти вот три крепости – Аварона, они все там одинаковое название носят, это Афганистан, Узбекистан и Пакистан. 400 скала, 400 метров высотой. Ну, у греков, греки приводили такие кошмарные штуки, такие расчеты, что там вообще 5-километровая высота. Не, на самом деле там 400 метров. Скала, лед, ветер и сроки поджимают, потому что горные массивы надо рывком преодолевать. Uh-huh. И вот воодушевляющая речь Александра Македонского, в которой сочетаются абсолютно все аргиатские наши любимые мотивы. Македония, слава, верность, орлы, не подведите, ну, типа того. И одновременно с этим первому, кто взберется, 10 талантов.
Второму, все, что мы делаем, отдается эхом в вечность.
Второму 9 талантов, третьему 8 талантов, четвертому – это перечисление. Всем слава, кресты, орлы, обожаю. Вот, командиры запевал и вперед, и вот люди, так сказать, пошли. И так. Вот, собственно говоря, в этой аваране, в одной из этих аваран, и мы Роксану, или, так сказать, Роксолану мы и обнаружим. Угу. Пейтесты сказал. Следующая специфика македонской фаланги – специализация. Спецназ, который вроде бы не входит в саму фалангу, но без фаланги он немыслим, а фаланга без него немыслим. У нас есть передовые, у нас есть гипосписты – это облегченная фаланга, которая по бокам стоит. Спереди у нас разведчики, позади у нас эти. Ну, в общем, есть специализация. Эта специализация отличается от всяких вот легковооруженных абсосов, которые раньше скакали вокруг, ну, афинской фаланги, тем, что у них есть ощущение элитарности. У них нет панцирей таких, у них нет таких щитов, у них там все облегченное.
Чтобы бегать.
Да, ну, вроде как бы второго сорта. Они не второго сорта, а мы спецназ. Спецназ отличается от вспомогательности ощущением себя элитой и корпоративности. Вот мы такие, значит, мы такие нужны. И слава нам, там, смерть врагам. Следующий момент. Обучение именно в мужских союзах. Фаланга, она сколачивается за счет того, что Я и мое вот это вот ближайшее окружение, мы все земляки, мы все повязаны, мы все из одного котла. Просто, ну, легко вообразить себе эту вот колбасу, это бревно, фаланга. А кто займет какое место? По команде, там, я не знаю, заставу в ружье. Кому куда бежать-то?
Ну, представьте. Внутри себя распределяют. Ну, я так подозреваю.
Да вы уже разбиты. Вы встроены в блок, вот, в таксис. Этот блок, ты его знаешь прекрасно. Вы из одного места призваны. У вас ветераны этого таксиса, ну, старшие этого землячества. А так как это землячество, вы еще и по-родственному связаны, вы друг к кем-то приходите. У вас свои шутки, общие воспоминания, общее детство, речка, окушки. Вот, первые поцелуи в кукурузе. А кукурузы тогда не было. Ну, бог бы с ним. Да. В лесополосе. Да. Первое хочу, первое нельзя. У вас огромный бэкграунд. И вот, собственно говоря, по команде заставу в ружье, вы хватаете свои эти сарисы, выбегаете, встраиваете в этот самый в таксис, и уже фаланга комплектуется из готовых блоков. У вас впереди, так сказать, ну, выстраиваются самые отважные, самые умелые, самые сильные. Там лохаги в основном выстраиваются в первые ряды. А в финале у вас ураги, то есть это главные толковые специалисты. Они, может быть, уже старенькие и, может быть, не очень сильные, но, тем не менее, они из задних рядов за вами наблюдают, следят. И вы четко знаете, что никуда вы не побежите. Сзади. Вот. А посередине, в зависимости от срока службы, от навыков, умений, самые-самые, почти самые-самые, да, просто да. самые, потом новички, потом, ну уж совсем новички, ну а потом у нас уже так стоят уже опытные вот эти вот дирижеры. Впереди люди, которые стремятся, а в финале люди, которые умеют. А мы посередине вкладываем свои килограммы.
А были ли некие военные различия между традиционной греческой фалангой и македонской? В чем разница была?
Ну, мы сразу бы поняли, в чем. Ну, даже по внешнему виду они отличались, по экипировке они отличались, по оружию они отличались, по выучке они отличались. Там отличия были большие. Ну, греческая фаланга, классическая греческая фаланга, это городское ополчение, крепкие хозяйственники, отцы семейства. Вот, у них свое оружие, вот они на свои деньги эту всю сбрую, снарягу, вот, всю эту паноплю, они у них они кряжестые, основательные, у них щит здоровенный, у них копье, у них шлем, ну там, поножи, панцирь, все дела. И желание вернуться домой в первую очередь. После победы, конечно.
Да,
ну,
да,
как
да,
получится.
Естественно.
Вот. Македонская фаланга, она вооружение облегченное, ну, то есть панцирь легче, щит меньше.
Меньше.
Конечно. Щит совсем по-другому держится. Греческая фаланга. В одной руке у тебя щит, ну, плечо и рука левая. Вот. В правой руке у тебя копье. Македонская фаланга. У тебя копье в обеих руках.
А щит пристегнут?
А щит пристегнут, да. Вот. Помнишь, такой был герой в Илиаде? Телемонит. Аякс Телемонит.
Да, да.
Вот. Ну, Телемон – это вот ремень. Щит с ремнем, ремень, на котором щит. В принципе, очень многие считают, что вот эта вот идея об уменьшенном щите на ремне, вот это пришла Филиппу II под воздействием Илиады. Да, у Гомера есть описание строя греков, которые выстроились, ожидая троянцев. И там, собственно говоря, фаланга-то и описана. Люди стоят плечом к плечу, здоровенный щит, копье в одной руке, шлем. Ну, они, конечно, разные были, да. Но, в общем, давай такого коринфского типа, вот с этими делами.
Такой,
да, 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 да. Тут вот такая какая-то все основательное, крепкое, кряжестое. Македонская фаланга. Щит, ну, 50-70 сантиметров, то есть меньше. Щит на ремне. В двух руках сариса. Сариса она, ну, я тебе говорил уже, сариса, длина сариса уменьшается с каждым годом исследования. Угу. Это к вопросу. Мы не знаем, какая была сариса, мы не знаем ее длины. У нас есть указания, ну, типа вот нашего любимого с тобой теперь навсегда Диодора Сицилийского, который считать не может вообще теоретически никак. Вот. Минимальная, ну, это 2,5-3,5 метра. На самом деле, ну, это только первый ряд. Если верить источникам, у второго ряда длиннее, у третьего ряда еще длиннее. Вот, если уж моего любимого Полибия брать, он там описывает такие, ну, потому что когда...
20-метровые.
Ну, нет, 20-метровые, ну, нет, конечно. Но там, если верить, то там получается чуть ли не 7,5-8 метров. Ну, это уже по ту сторону добра
и зла. Я просто не представляю, как таким орудовать-то можно.
Я когда на первом курсе писал, значит, курсовую работу «Сражение при Киноскефалах», это очередная Македоно-Римская война, Тит Квинций Фламинин, значит, Филиппа V Македонского нахлобучил при собачьих головах, угу, при Киноскефалах, я тоже в этой курсовой работе недоумевал. Я не мог себе представить, решительно не мог представить себе отреформированную Филиппом V македонскую фалангу. Филипп V еще более уплотнил фалангу. То есть там буквально на квадратном метре двое должны были помещаться. Ну, я вру, но не сильно. И вот мы с тобой первый ряд, у нас с тобой своя сариса, а теоретически при боевом соприкосновении второй ряд, третий ряд и четвертый ряд мимо наших ушей, ага, а иногда, ага, и на плечи, тычет нам свои сарисы, которые, ты не поверишь, они еще манипулируются.
Да, 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 да.
Вот. И вот представить себе, что худо-бедно, все-таки какой-то щитик у меня есть, мы вот так уплотнены, я должен орудовать своей, тут вот происходит вот эта вся эта петрушка, так сказать, этих рядов. То есть выучка здесь нужна неимоверная. Ну, конечно, все это производило впечатление, потому что они с этими сарисами, сами сарисы мы только реконструируем. Мы на самом деле не знаем, ну там греки, ну, греческие археологи, ну, лет 15 назад, если боюсь соврать, они вроде как бы нашли вот, ну, не саму сарису, а вот наконечник сарисы. Вот. И все ахнули, потому что обычно сариса описывается, что длиннейшая такая палка, ну, дрын, может быть, составной, угу, у нее пятка есть боевая. Мы не можем четко, как я понимаю, на сегодняшний момент сказать, а какой там, собственно говоря, был наконечник.
Угу.
Потому что, с одной стороны, по логике вещей, когда у нас Александр уже в индийском походе будет уничтожать там неких персонажей, вот. Там они с помощью сарис пробивали людей чуть ли не насквозь. Ну, там через доспехи каким-то, да, образом, да, пробивали. Это значит, по логике вещей, что боевое вот это вот, боевой конец сариса, он не может быть широким.
Ну, как шило.
Ну, он должен быть стилет таким. Да, 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 да. И такие вроде как бы нашли. Но так как дерево не сохранилось.
Угу. Какой длины, непонятно.
Непонятно. А потом вот археологи нашли какие-то широкие лезвия. Ну, вот сейчас пока сошлись на том, что это церемониальные какие-то сарисы. Ну, вот придумка такая. Ну,
да, может, для чего-то для другого.
Да, для чего-то, ну, вообще какие-то церемониальные. Каких только там сарис не было. Вот. Мы четко не знаем, как вообще идея-то пришла. И были ли до Филиппа II, была, то есть сарисы как название было. Но вот именно та сариса, которая привела Македонию к завоеванию Греции, ну, фактическому завоеванию, которая принесла победу при Хиронее там, и так далее, и так далее. Вот как ему эта идея пришла в голову? Что послужило, ну, там, первотолчком?
У нас... Но придумал грамотно.
У нас есть следующее, если мы заговорили про сарисы. У нас был такой афинский полководец Ификрат. Он, значит, придумал облегченных гоплитов, которые потом стали называться пельтасты. И вот Ификрат, значит, увеличил длину копья в 1,5 раза. Может быть, отсюда Филиппу пришла идея в голову. Филипп в молодости в качестве заложника жил в Фивах. У фиванцев были какие-то эксперименты с удлинением копья, потому что идея-то понятна какая. Если у соперника твоего копье 2 метра, то имеет смысл копье 3 метра, чтобы он не дотянулся своим дрыном до нас. Вот. И Фикрат щит облегчил.
Благодарю вас.
Сейчас вам тоже?
Да нет, нет, спасибо. И Фикрат придумал обувь. Вот, эфикратиды так называемые. То есть, вместо того, чтобы раньше же гоплиты ходили эти с этими, на ногах у них поножи были, а это дополнительный вес, тяжесть и общая растирка, там эти обмотки до колена, потом сверху эти бронзовые хреновины надевать. А вот Фикрат придумал вот такую обувь, ну, типа берцев, что ли, как-то вот в таком ключе. Деревянная подошва, а там, значит, кожа обшита, ну, то есть прикрывать голень от этих травмирующих ударов. То есть он как-то, с одной стороны, облегчил гоплита, с другой стороны, дал ему длинное копье. Ну, вроде как бы, опа, Филипп, может быть, это, так сказать, на это обратил внимание. Илиада могла подсказать вот этот вот таламон, то есть ремень, который вот позволяет уменьшить диаметр щита и освободить вторую руку. Ну и плюс инициация с этими скабанами и всеми прочими, там тоже длиннющее копье, чтобы кабана принимать на копье, на вот настоящую рогатину, вот, тоже должна быть. Ну, в общем, вот Филиппу пришла идея в голову, и появились эти самые сарисы.
Дал эффект сразу?
Да, конечно, потому что у нас с тобой Филипп становится в 360 году примерно царем Македонии, ну там плюс-минус. 358 год, Лихнитское озеро, Македония побеждает иллирийского царя. Вот. Этот царь, ну, иллирийцы победили македонян за год до этого, просто разнесли их. Там Пердика командовал.
Угу.
Вот. За год, судя по всему, Филипп вооружил вот этими длиннющими сарисами, и это принесло победу.
О.
Это принесло победу. Первоначально у него было несколько тысяч, ну, то есть буквально 2-3 тысячи, потом довел до 10 тысяч людей, которые умеют орудовать вот этой страстью. Ну, а потом вот и дошел до этого стандарта 24 тысячи в конечном итоге. Вот. Если мы говорим про сарисы, то мы должны сказать следующее. Что они должны были уметь? Вот мы с тобой вступили в эту самую фалангу, завербовались мы с тобой в армию.
Угу.
Мы должны, значит, уметь перестраиваться в 32 ряда, в 16 рядов, в 8 рядов.
Не просто.
Это первое. 8 рядов. Но соответствующим образом мы должны четко понимать, нас должны натаскать и отдрессировать расстояние, чтобы мы, так сказать, если 32 ряда, то у нас 4 локтя. Вот. Если 16 рядов – 2 локтя расстояние, а если 8 рядов – то 1 локоть. 8 рядов фаланга использовалась при отражении вражеского натиска. То есть мы и отражаем. Более гибкая такая штука и максимальное воздействие всех этих дел. Вот. При атаке, соответствующим образом, мы можем попросторнее стоять. То есть умение перестраиваться. Умение слушать команды и вообще слышать, потому что, допустим, для древнегреческих гоплитов в коринфских там шлемах, ну, грандиозная проблема – докричаться.
Конечно.
Потому что там у тебя
руководить невозможно.
Там горшок на башке, там не проорешься. И у нас с тобой, ну, допустим, сражение при Хиронее, ну, когда Македония, собственно говоря, сломила греческое сопротивление, как тогда казалось окончательно, у нас с тобой на Беотийской равнине происходит столкновение. Македонская армия и коалиция Афин, Фиф, ну, Беотийского союза, и Коринфа. Очень хочется нарисовать или показать, как Василий Иванович Чапаев. Ну, смотри, у нас…
Картошки нет.
Картошки нет, да. Ну, рассказать придется. Ну,
картинки есть какие-нибудь?
Ну, конечно. Ну,
пришли картинки.
Я пришлю картинки. Просто это, вот то, что я сейчас скажу, картинки я вряд ли смогу прислать. Какая история? У нас с тобой Филипп выстраивает, ну, собственно говоря, Александр тогда уже командует левым крылом. Александру 18 лет. Он еще, в общем-то, дитя. По греческим меркам он 100% еще не человек. Вот. Филипп, как всегда, как полагается македонскому царю, командует тяжелой конницей на правом фланге. Он во главе гитаров, значит, вот правофланговый. То есть, вот здесь вот у нас с тобой Филипп, Здесь у нас с тобой Александр. Угу. Александр на левом фланге. Тут, значит, македонская фаланга. Я пропускаю все вспомогательные части. Да. Вот. Напротив нас греки. Ну, то есть, вот греки-греки. Они идут на нас. Филипп провоцирует ложное отступление. Обычно как происходило? Ну, помнишь, мы с тобой говорили, когда про греко-персидские войны?
Да.
Против часовой стрелки обычно происходило это вращение. Да. Правый фланг ударный. Но Филипп полководец. И он переигрывает. Он левый фланг будет атаковать у нас. И смотри, какая история. Ему главное разорвать греческую монолитную фалангу. На одном фланге там биотийцы, на левом фланге биотийцы. На левом фланге этот священный отряд, который лучшие греческие воины на тот момент. На правом фланге... Ну, ай, стоп.
Нет, на правом фланге биотийцы. Это ты, видимо, глядя на него.
Глядя на них, да. То есть, я пытаюсь как-то вот объяснить...
У греков. У на правом фланге биотийцы. Самые отважные.
Самые отважные. На левом фланге Афины.
Да. То есть, биотийцы напротив Александра стоят.
Да, да, да. И они самые зубастые, так сказать, ну, в общем, самые-самые опасные. Филипп начинает провоцировать отступление. Ну, они сымитировали отступление. Правый фланг Македонии внезапно начинает отступать. И здесь у афинян радость от предстоящей победы.
Они бросаются вперед.
Они бросаются вперед. Фаланга разорвана. Вот. Филипп дает возможность отступить до определенного предела. Потом звучит свисток всем разом кругом. Македония разворачивается. И встречает, значит, контратакой слегка подрастроенных, так сказать, афинян. В это время Александр, и вот здесь вот проявляется его, конечно, потрясающая отвага и все остальное прочее, полностью уничтожает священный отряд. Да, недавно нашли захоронение этого священного отряда.
Ух ты.
Да, да, да. Вот они там реально все полегли. Вот причем так интересно, основное ранение у них в голову. Это значит, что, судя по всему, в это никогда не верили, и над этим все смеялись, когда говорили, то, что конница смогла их перебить. И в это никто не верил. Ну как конница? Мы же понимаем, что конница против ощетинившегося ежа, она, в общем-то, бесполезна.
Да.
А вот хватило. Хватило. Ну, про Хиронея мы еще попозже.
То есть били по башке, и несмотря на шлемы, все ранены
сверху,
в голову.
Сверху,
да?
Сверху, ага. Сверху. То есть, вот какой-то вот такая.
С молотками были, что ли?
В смысле?
Клевцы какие-нибудь.
Какие? Копье.
А шлем?
И что?
Танковат.
Ну, понимаешь, какая история? Пробивается же все. У нас нет таких доспехов, которые непроницаемы. Лошадь несет с определенной скоростью.
Угу.
Вот. То есть силу удара можешь себе вообразить? А если у нас с тобой как жало, боевое жало, вот такая вот точечка,
угу.
То вот на эту вот там сколько, ну, дай бог, давление, там, полсантиметра, ну какая пластина это выдержит, такой удар? Не надо никакого клевца. Понимаешь, я же не.
Я так... в задумчивость впадаю, потому что я бы только клевцом стучал по голове. Я
тебя
не представляю
бы
технические характеристики.
Никто какой, не представляет.
Какой оно толщины пробивается, не пробивается.
Никто не представляет. Просто все наши авторитетные военные эксперты, они несут в массе своей. Ну, не то чтобы ахинею, не хочу сейчас.
Не, ну, естественно, пока не найдут, черепа не посмотрят, вот, где отверстия.
Все.
Да.
Мы по факту, у нас с тобой биотийский священный отряд уничтожен. Клевцов не найдено. Значит, без клевцов. Это первое. Второе. Обстоятельства мы должны совершенно четко учитывать. По факту случилось невозможное, значит, это возможно. Каким образом это возможно? Любые размашистые движения, они вот эти взмахи и замахи и вся прочая эта байда, они в древнем мире были бессмысленны. Древний Рим – это про колотьбу, ну, апофеозом здесь римская армия, потому что состав стали, вот это все дело не позволяло. Римляне работали только колотьбой.
Кололи.
Конечно. Потому что рубка, она была неэффективна, ну, в силу целого ряда причин. Хиронея – это история о том, что случилось невозможное. Но это случилось. Значит, это возможно. Вот. Кавалерия, ну, понимаешь, ну, я не представляю себе. Вот я реально не представляю. Я могу авторитетно хмуриться и крутить, так сказать, дули. Вот. Я не могу представить, что у нас с тобой фаланга стоит при этих гавгамеллах. Персы пускают эти самые колесницы серпоносные. Как фаланга может разъясться, чтобы эти колесницы проехали? Но это же произошло. Или тогда мы полностью отрицаем все, так сказать, описания всего этого дела и начинаем фантазировать, что не было никаких колесниц, что вот просто там боевые лазеры, что есть у нас после Дельбрюка огромное количество у нас товарищей, я понимаю, что они специалисты, что они молодцы, они знают, что такое моб-ресурс, они четко мне вот, ну, сколько, какая армия была у Александра, вот, понимаешь, когда мы говорили про греко-персидские войны,
да,
огромное количество людей написало, что ой, все врут, не может быть армии в 100 тысяч человек, армия в 30 тысяч тоже не может быть, потому что, и вот там начинается какая-то билиберда. Но если мы говорим об этом, почему мы совершенно четко представляем себе там армию вторжения Александра Македонского, так сказать, в Персидскую империю, ну, примерно 30 тысяч человек, там плюс-минус. Никому не приходит в голову, что их там 5 тысяч пошло. То есть мы, Македония смогла отмобилизовать вместе с Грецией, смогли отмобилизовать 30 тысяч. Ну, там на самом деле побольше. Почему мы не можем представить, что персы могли привести 100 тысяч? Ну, почему нет? Я не представляю, почему нет. Есть какой-то такой для меня малопонятный скепсис. Здесь мы скептики, а здесь мы не скептики.
Вот это неправильно.
Вот да. Это для меня загадка. Для меня это загадка. Давайте договоримся, давайте просто будем говорить, что 8 человек пришли, встретили 5 человек, случилось гавгамелл.
Да.
Эти же люди примерно, ну не эти же люди, другие люди, но примерно с такой же степенью фанатической убежденности говорят, что не могли пирамиды построить. Ну какие? Ну, там
да,
блоки, кранов подъемных нет, ничего не могли.
Это вот со строителями надо говорить. Размер блока, вес, и те сразу скажут, 3 подъемных крана, 4 месяца работы. Ну, утрирую, но тем не менее. Вот у строителей это почему-то не вызывает никакого сомнения.
Военный историк – это особая каста, я их безмерно уважаю, они мне не могут объяснить, как фаланга, соприкоснувшись с фалангой, за счет чего внезапно одна фаланга начинала бежать, допустим. В одно время, я помню, зарубы на 5000 страниц. Какая там, какая гидравлика там срабатывала? Они там давили, что ли, друг на друга, или тыкали, как урки на зоне. Что там происходило-то при вот этом вот?
Сложно представить.
Ну да, я не могу, я честно говорю, я не знаю. Я поэтому вот все эти военные аспекты, я начинаю нервничать и сам себя ругать. Я не могу представить себе очень многого. Я не могу представить себе убойную силу там, 2, 3 или 4 лошадей, ну, тачанка.
Да.
Вот она несется. У нее там к колесам приделаны какие-то лезвия. Ну, впереди у нее какой-то там штырь.
Херня какая-то.
Вот. Ну, ёлы-палы. Ну, мы нашли их. Нашли.
Угу.
Ну, худо-бедно.
Да.
От них отказались, они их отказались. Но их использовали, их использовали.
А количество трупов в захоронении, сколько останков нашли от этих биотийцев с пробитыми бошками? Сколько?
Слушай, ну я вот этого не знаю. Ну, пару сотен нашли.
Сотни, точно. Да.
Да. Угу. Пару сотен нашли точно. Сбились, возвращаемся. Я не могу представить себе специфику обоза, потому что Филипп практически отказался от обозов. Ну, там, суворовским скоком, да.
Ага.
Александр тоже одно время отказывался от обозов. Но эти обозы же были. Вот, возили оборонную всю эту ахинею, там, все эти тараны, там, вот эту, всю эту беду, всю эту инженерию.
Ну, надо тащить.
Конечно. Были женщины, были дети. Тара была из глины. Можешь себе представить, сколько весила эта амфора?
Да, конечно, ну, ужас, блин.
Вот. Это все. Я не могу себе представить вообще логистику. Ну, есть специалисты, может быть, они мне объяснят. Я пока не нашел того, что я безоговорочно, мне это нравится. У нас с тобой по какой-нибудь равнине, по иранской, идут люди, которые умудряются отбиваться от скифских наскоков. Тащат за собой обоз и передвигаются очень быстро. каким образом это все происходило. Ну, на самом деле, вот если вот абсолютно не научно говорить, а я вообще научно не говорю, а вот просто от сердца своего, все походы, ну, там, победа Александра над Персией, это не история про гигантский военный гений. Это история о том, что персидская элита, она решила, что с династией Ахемена
пора
заканчивать. Это как Римская империя, Западная Римская империя. У нас закончилась примерно так же, что мы устали кормить Рим. В Риме мы не нуждаемся. Мы достигли такого уровня развития в своей провинции или в своей сатрапии, что нам Рим, шахиншах или император, он уже в обузу. Он нам уже не нужен.
Ну, центробежные силы образовались, конечно, и разорвали империю.
Да. Да. Александр показался для персидской элиты наиболее подходящим персонажем.
Поэтому он победил.
Да. Потом они, конечно, стали поднимать брови и пробовать играть в свои игры. Но Александр провел казни. Вот. Другие пробовали, сменщики. С ними тоже Александр разобрался. Я не знаю, чем бы все это закончилось, если бы он не умер. Но по-любому, вот говорят, империя Александра Македонского была разорвана. Да, она была разорвана. Но у нас с тобой есть держава Селевкидов.
Угу.
Держава Селевкидов на период расцвета. Вот она, в общем-то, основные завоевания Александра соединяла. От Средиземного моря до Гендукуша. Ну, потом, конечно, персы под новой торговой маркой. Ну, вот, парфяне, они, значит, там Иран-то свой, Иран-Шахр-то они отгрызли для себя.
Угу.
Ну, ничего, в рамках продержались. Потом и держались они довольно долго, до первого века, до нашей эры. Итак, мы остановились на том, что в военном деле я ровным счетом ничего не понимаю, излагаю абсолютный бред, но я готов с любыми специалистами встречаться, я им вопросы позадаю и тоже иронично на них посмотрю. Я не знаю, как можно обеспечить, что у тебя 15 тысяч человек шагают в ногу.
Ну, тут без затей. Сколько вы за сутки сжираете?
Да,
даже если это не вареный ячмень, да, вот сгрызаете.
Да,
15
да,
тысяч человек – это очень много.
Ну, вот.
А воды?
Да,
а
да,
жиров, да, там бацильное, да, всякое, а мясо туда-сюда,
да,
это
да,
обоз,
да,
я не
да,
знаю, и шакарба там мчится, гружённая 5 тоннами.
И каким образом вы в таком режиме, бог бы с ним, от города к городу, а как вы в Средней Азии, как вы, переправившись через все эти амударии, так сказать, скифов, как вы под их градом скифских стрел осуществляете переправу по полноводной реке, через полноводную реку, на понтонных мостах, бурдюках и каких-то досках. Вот это все, как вот с помощью на деревянных подошвах, как вы по горам шлялись, и там гигантское количество у меня вопросов.
Энтузиазм нечеловеческий у людей
был. Это с таким же успехом я могу, знаешь, я просто отказываюсь себе думать, как люди, ну, расселяясь по земле, Австралию заселили 40 тысяч лет назад. Вот просто как? Так-то я могу сказать, да, заселили, перебираясь, перебежками там.
Короткими.
Вот-вот.
По 30 километров в день.
Да-да-да. Ну, может быть, про, так сказать, всю эту армейщину мы отдельно поговорим.
Угу.
Я думаю, что у нас осталось некоторое время. Давай поговорим о том, что вот некие наставления Филиппа мы попробовали реконструировать. Они абсолютно спекулятивные, но они логически непротиворечивы. Филипп сам действовал в этом режиме, и Александр действовал точно в таком же режиме. Во всяком случае, большую часть своей, так сказать, активной жизни он был именно такой.
Творческой биографии.
Да, да, он был именно такой. У нас с тобой мальчик растет. Вот. С ним необходимо, ну, понятно, я расскажу, конечно же, о его первых воспитателях, его первые воспитатели, его первые, так сказать, наставники, которые до 13 лет его воспитывали, это родственники мамы в основном. Понятно, что там у него были няни, кормилицы, это я все пропускаю, это все безумно трогательно, очень художественно, ничем не подтверждено, говорить можно бесконечно, как мама им занималась, потому что у мамы с папой с самого начала, в общем, там не очень сильно заладилось, честно скажу. Потому что Филипп – это был человек, он или воевал, или пил, плюс все сопутствующие развлечения. Вот. А Олимпиада мирилась с тем, что во дворце живет огромное количество женщин, которые все считают женами Филиппа. Наложница, бывшая жена, жена, будущая жена, бог его знает. Филипп создавал такой, не говоря уже про какие-то похождения по ходу пьесы, вот, нравы во дворце были чудовищные. Они такой, знаешь, мещанин во дворянстве немножко. Конечно, греки, которые туда приезжали, они тихонечко прыскали в кулак. Угу. Потому что среди всего этого скотского великолепия, а Македония действительно довольно быстро разбогатела, и была такая немножко нувариш.
И туда потянулись все. Как?
Все.
Да.
Это еще при Филиппе потянулись.
Да.
Туда наш с тобой любимый Еврипид.
Примчал.
Примчал, конечно. Абсолютно гениальный драматург, который абсолютно афинянин и одно время побеждал на всех этих соревнованиях, так сказать, драматических. А потом, понятно, гонорары надо.
Оскара за Оскаром.
Да-да-да. Он уехал, и некоторые произведения просто очевидно посвящены Филиппу. И он там при дворе пристрогался так, что его оттуда не вырвать было. Его там собаки сожрали. Да, ну, разорвали они, загрызли они Еврипида. Ну,
вот это судьба. Да. Бездомные.
Да, я думаю, что натравил. Я не представляю себе такое количество собак, чтобы их там содержать в доме, а потом можно было Еврипида и бездомные обычные собаки.
Страшная смерть.
Поговорим о собаках, об Еврипиде. Ну, в общем, там огромное... Греки прыскали в кулак, потому что Филипп приказал, чтобы все в этом дворце, вообще при дворе говорили на аттическом диалекте. Получалось не очень хорошо. Аттический диалект – это в то время уже был диалект, ну, к тому времени уже и Платон, и Сократ, и все остальные.
Английский на радио BBC, да?
Ну, такой роял, да, пош. Вот, пош-пош. А получалось не очень хорошо. Вот. Ну,
не все умели.
Да, да, да. Обстановка во дворце была нездоровая. Олимпиада, она к тому. Ну, понимаешь, ну, зовут тебя Поликсена. Но тут внезапно колесница твоего мужа выигрывает Олимпийские игры, и тебе объявляют, что теперь ты Олимпиада.
Слышь, ты, будешь Олимпиадой.
Будешь Олимпиадой. И тебе, хочешь, не хочешь, она соответствует. Да. Естественно, что ты вся в мистике, ты вся в ритуалах, ты вся в змеях, это на полном серьезе вся эта Петровна. Ты вся в колдовстве. Вот. У тебя ты внезапно. Ну, кто такие женщины были для греков и для македонян? Долгое время никто. А тут внезапно у нас с тобой при дворе аргиадов женщины начинают играть совершенно нетипичную активную роль. Ну, потому что Филипп делал ставку на женщин, когда при там, неких династических вопросах, при вопросах приращения земли. То есть, женщины в этом аномальном дворе играли аномальную роль. И, конечно, маленький Александр попал под влияние мамы. Потом попробовали вырвать его из-под влияния мамы. Вот. И он попал в очень суровые руки своих наставников. Наставники, я не знаю, били они его, не били, но, судя по всему, они его строжили. Вот. До 13 лет он воспитывался вполне себе как обычный македонский принц, ну, аристократ. Охоты, конные ристалища, вот все такие дела. И здесь внезапно, ну, для него, думаю, внезапно Аристотель появляется. Почему Аристотель? Почему именно Аристотеля выбрал Филипп в качестве одного из наставников своего сына? Трудно сказать.
Надо понимать, что он к тому времени уже был знаменит. Аристотель, да?
Да. Ну, давайте я расскажу пару слов о нем. Вернее, давай сделаем так. Филипп выбирает из кого? Мы должны это понять. Из кого выбирать наставника? Наставник должен быть знаменитый. Наставник должен быть авторитетный. У наставника должна быть определенная традиция и интеллектуальный и организационный потенциал. Выбор здесь не мудрящий. У нас с тобой есть несколько основных философских направлений в это время в Древней Греции. Философия тогда была, это не то, что о чем, так сказать, крикливые мудрецы теперь, так сказать, перекликаются, а тогда философия была действительно искусство достижения счастья. что бы это ни значило. И от того, к какой школе ты, то такое счастье у тебя и будет. Из кого выбирать? У нас с тобой есть Исократ. Не Сократ, а Исократ. И знаменитая ораторская школа, ну, риторская школа Исократа. У нас с тобой есть Академия. Это заведение Платона. У нас с тобой есть киническое направление. Ну,
Диоген.
Да. Антисфен. Диоген, да. Да. Вот. И у нас есть с тобой, ну, условно скажем, Аристотель. Попробуем разобраться, из чего выбирать, если тебе это будет интересно. Итак, у нас есть Исократ. Исократ – это риторская школа, которая построена на том, что Греция должна объединиться.
Uh-huh.
Исократ – это человек, который, собственно говоря, допустим, создал Цицерона. Цицерон копировал Исократа во всем, он его творчески развивал. И вся последующая ораторская школа от Цицерона, она имеет своим корнем основным, это греческий оратор, который никогда не произносил свои речи публично. У меня дипломная работа была посвящена «Форма социальной регуляции в афинском гражданском коллективе» на примере речей Сократа. Эти речи Исократ публиковал, но никогда их не произносил. У него был очень слабый голос, он заикался, но он был прекрасным тренером.
Угу, угу.
Он прожил 98 лет.
Ого.
Да, и кончил жизнь самоубийством, судя по всему. Уморил себя голодом.
Крепкий дед.
Ты знаешь, ему очень не повезло, потому что он существовал в одно время с Сократом, с Платоном, с Аристотелем, естественно, с Диогеном.
А Демосфен позже был?
Демосфен, они одновременно с ним были, они враждовали с ним.
Ага.
Они были конкурентами. И вот ну, и Демосфен, да. И вот на фоне их Исократ, конечно, проигрывает. Ну, просто когда ты в одном помещении находишься с Платоном и Аристотелем, невольно...
Да.
Исократу очень не повезло. Ну, ладно, хорошо. Два слова про Исократ. Папа у него был изготовителем музыкальных инструментов.
Угу.
Ну, то есть, ты из какого-то такого очень среднего афинского класса. Из очень среднего класса. А потом становишься одним из самых богатых людей Греции. Не полководец, не предприниматель. За счет коучинга ты учишь людей быть счастливыми. Ты обучаешь людей ораторскому искусству. Ты занимаешься построением категорий. Категория – это... Кат-агория – это предъявление рынку, предъявление толпе, предъявление площади.
Угу.
В это время Афины, как умалишенные, судятся. Все судятся со всеми. Появляется специальная профессия – судебный оратор. То есть, ты пытаешься решить хозяйственные споры через обращение в суд. Для этого ты должен убедить суд присяжных на огромное количество лиц, быть убедительным, стройным, произносить речь, в которой есть зачин, обвинение, аргументация, категория.
Угу.
Вот, ты должен, так сказать, суть дела, обозначить границы этого дела, сформулировать свои требования, быть логичным и в то же время эмоциональным, знать, где поставить паузу. Где усилить интонацию,
а жестикуляцию,
вне всякого сомнения, дыхание, все дела. От этого зависит чрезвычайно много. Если ты не можешь молотком ломать коленные чашечки, приходится работать с языком.
Угу.
В Афинах достигли несомненных, так сказать, лучших результатов. А кто их всех обучал? Сократ? Сократ никогда не был судебным оратором. Платон? Ого, я тебя умоляю. Платон, при том, что он был там олимпийским, ну, или панафинейским был чемпионом и так далее, Платона гоняли собственные ученики по академии. Платон был очень деликатным персонажем. Но, может быть, по молодости он бы им темечко бы пальцем бы проткнул. А тут у нас с тобой Платон слегка вот в академии, ну, в роще в этой. Вот, у него там была какая-то полянка, на этой полянке, ну, там среди тропинки и все прочее, он там негромко беседовал со своими учениками о том о сём. Но эта полянка приглянулась ученику Платона, Аристотелю. И Аристотель вытеснил своего
начальника. Давай, до свидания.
Ну, не совсем так, да. Ну, примерно так.
Да.
И в конце
подвинул.
Подвинул, да. И на этой полянке стал заниматься Аристотель. А Платон, то есть, ну, не судебный оратор совсем. Аристотель, он и писать по-нормальному, в общем, судя по всему, не очень у него получалось. Вот, потому что сразу видно, что написано Платоном, а что написано Аристотелем. Ну, видно. И Сократ. Угу. Вот я, когда читал и отчасти переводил речи Сократа, я упивался, как ловко у него выходит. Помимо того, что он ставил речи, писал учебные речи, по которым все учились, он индивидуально занимался с людьми.
Угу.
У него была грандиозная, очень дорогая школа. И он зарабатывал деньги на этом. К нему со всех сторон ломились за дикие гонорары, он всех обучал.
Так.
Вот. Ну, естественным образом, он еще у него была некая политическая программа у Сократа. Эта политическая программа заключалась в следующем: остановитесь. Эллада себя губит. Мы растрачиваем силы впустую. У нас с тобой 4 век - это эпоха кризиса полюса, так называемого. Эпоха кризиса полюса заключается в следующем: люди стали хуже жить, чем, допустим, в V веке. И материально хуже, и 100% эмоционально хуже стали жить. Ты ищешь Сократа?
Какие-то цены, блин. 38 тысяч политические речи стоят, а дешевые за 5 тысяч. Видимо, не переиздавали, я так подозреваю. Удивительно. Так.
Эллада в IV веке погружается в тревожные ощущения, потому что, ну, полис как форма организации, общественной организации, он, в общем, приказывает долго жить. Это всем понятно. Необходимо что-то кардинально менять. А это боязно, страшно и, в общем…
Многие потеряют все.
Да. Надежда на лучшее. Элладу покидает ощущение счастья. Вот у тебя море, у тебя небо.
А счастья нет.
А счастья нет. Мы персов победили, а счастья нет. Мы постоянно грыземся за какие-то… Мы воюем, мы постоянно воюем. Мы глушим тревожное ощущение конца бесконечной междоусобицы. Элладу необходимо объединить, в Элладу необходимо вернуть счастье. Каким образом можно вернуть в Элладу счастье? Необходимо прекратить междоусобицы и наброситься на Персию. Гениальный вариант. Просто а какие еще варианты у нас остаются? И Сократ начинает…
Разграбить ее и жить хорошо.
Мы должны…
Вот сейчас в Европе счастья нет, надо напасть на Россию, разграбить ее и жить хорошо.
Да.
Все понятно.
А что не так-то?
Вот основа.
Так мы с тобой истоки Европы-то,
да,
постоянно изучаем. Необходимо, цитата из-за Сократа, по-гречески это очень красиво, по-русски не очень красиво, необходимо взять войну из Европы и отнести ее в Персию, а богатство Персии привести в Европу.
Уже 2000 лет назад
по-гречески, соображал. По-гречески, да, это очень красиво звучит. Весь вопрос, кто будет гегемоном, кто объединит. Первоначально и Сократ по молодости, он делал ставку Афины.
Угу.
С Афинами не заладилось. Ну, тогда в Фессалии появился некий правитель Язон. Ясон. Может быть, он. Но Ясон быстро закончился. Может быть, тогда тиран Сиракуз, Дионисий Старший. Но Дионисий Старший Греции, классической Греции, вот, это микро-элла, он не интересовался, он интересовался совсем другим. Платон пытался перевоспитать, вот, не получилось, загремел. Вот. Чуть ли не в рабы его там не продали, его чудом спасли. Вот. Поэтому, в общем, с Дионисием не заладилось. А кто еще? Вопрос. И тут, конечно, Филипп. И у нас с тобой Сократ на долгое время стал предателем Афин, абсолютным македонофилом.
Ну, там, слушай, цветник, прямо все собрались, на бабки-то сбежались, да.
А нет, чтоб ты понял, Сократ кончил жизнь самоубийством, когда его мечта сбылась. когда Филипп объединил Элладу, когда при Хиронее Филипп разгромил, в том числе и Афин, вот, левый фланг, да, вот, разгромил этих самых афинин, вот, он вернет, конечно, их без выкупа и все прочее, но по-любому, всем было понятно, афины легли, афины вряд ли поднимутся. И Сократ откажется принимать пищу и кончит жизнь самоубийством. Вроде бы победили
твои... Дальше жить незачем просто.
Все. Торжествуй, подбочинься.
Плюнь на всех.
А все равно афины проиграли. А это город родной. И он вот так вот. А оппоненты его, которые были патриотами, которые рвали на себе хитоны и говорили: умрем как один, они аккуратные язычки между булочек, тихорца. Мы что, мы по принуждению? Да это ж толпа просто. Мы же как-то мы ждали. Тот же самый нелюбимый мной Демосфен. Я до сих пор тащу в себе удивительное презрение к Демосфену. Хотя, в общем, ну я полюбил и Сократа в свое время. Вот, и я с ним как-то себя соединил. Так вот, и Сократ. Но он уже старенький, но может быть его. Какие еще у нас с тобой есть варианты? У нас есть вариант, допустим, киники. Угу. Это очень интересно, потому что киники формулируют идею о том, что полис – это туфта, не космополитизм. Угу. Панель – все люди, условно скажем, братья. Это очень привлекательная идея.
Безродные космополиты.
Ну, да, они это не скрывали этого. В принципе, кинизм, как некая такая концепция, она для любой империи, она привлекательна. Но киники – это всегда скандал. Угу. Потому что кинизм построен на абсолютной провокации. Об этом поговорим чуть позже. И у нас с тобой возникает фигура Аристотеля. Фигура Аристотеля Филиппа привлекает по одной простой причине. Они друзья с детства. Угу. Ну, это очень красиво звучит – друзья. Отец Аристотеля был врачом папы Филиппа.
Ну, не чужой.
Лейб-медиком. До 17 лет Аристотель жил во дворце. Он царедворец, он умеет подлаживаться. Аристотель был чрезвычайно в этом плане непрост, я бы сказал, гибок. Аристотель, да, он выдвинул, допустим, 10 категорий категорий, вот, категории, которые определяют суть вещей. Для того, чтобы не забывать, что 10 категорий, вот он на каждом пальце носил по кольцу.
Во-первых, это красиво.
Не всякого сомнения. Вот. Аристотелю, ну, во всяком случае, им было что вспомнить, и у Аристотеля были очень привлекательные идеи, о которых, наверное, в следующий раз.
Давай, да. И Сократа. Надо срочно найти и Сократа, и почитать. Ну, в сети-то, наверное, есть, да, речи.
Что ты хочешь прочесть у Сократа?
Я ничего не читал. Я же серый, как пожарные штаны.
Ну, это не категорическая неправда, просто я не очень могу понять, что бы тебе было интересно почитать у Сократа. Ну, у Сократа есть речь, которую я рекомендую всем прочесть, это называется «Панегирик». Вот, это речь, которая имеет смысл прочесть. Вот. Ну, я думаю, для начала этого будет достаточно.
Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Учимся дальше. На сегодня все.